Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Быстренько, вкратце напомню. Меня зовут Алексей Красильников. Наш сайт radiosputnik.ru. В телеграм-канал можно направить свой комментарий, свой вопрос, а можно там ознакомиться с цитатами гостей нашего эфира. Есть приложение «Радио Спутник», где тоже можно и посмотреть, и послушать, и покомментировать. Естественно, все вопросы передадим гостям нашего эфира. Ну и есть мессенджер, WhatsApp по стариночке 968-766-3311. Андрей Кос, военный корреспондент РИА Новости. В этом части наш гость. Андрей Игоревич, я вас приветствую еще раз.
Приветствую.
Давайте начнем с такого сообщения. Я даже не знаю, уж простите мне это слово, какой-то каминг-аут, что ли, произошел. Один из натовских генералов, Роб Браун, рассказал, признался прямым текстом, говорит, что уже несколько лет планировали расширить, увеличить контингент войск экстренного реагирования натовских, который будет размещаться поближе к российским границам. Изначально порядка 13 тысяч человек ожидалось. В итоге решили увеличить до 300. Причем все эти планы, которые еще с 2014 года существовали, как-то укрепили, усилили и непосредственно направили в жизнь, вот на, ну, утвердили Мадридским саммитом, который был несколько месяцев назад. Это, как понимать, что-то ведь существовало, опять же, на уровне каких-то понятных субстанций, но при этом не называлось с прямым текстом, все знают, как происходит, на словах не говорят. А здесь говорит, проговорился, ошибся генерал, или это какой-то прям агрессивный жесткий сигнал?
Мне кажется, что это да, это что-то сродни каминг-ауту, потому что я напомню риторику официального НАТО вот предыдущие годы, что расширение НАТО не имеет угрозы, не несет в себе угрозы для России, что НАТО — это исключительно оборонительный альянс, что не переживайте, все хорошо, все хорошо. А на деле же здесь прямо говорится, что расширение альянса происходило с целью изолировать Россию, с целью передвинуть военную инфраструктуру поближе к границам России. В принципе, это все знали, против кого все это расширение идет. Но сейчас, изображая Россию виноватой в сложившейся ситуации, они уже не боятся говорить открыто. Вот не зря мы расширялись. Вот видите, какая Россия. Сейчас мы вас всех от нее защитим.
То есть это на своего внутреннего потребителя ориентировано? Это никакая не военная информация, не вооруженная, не разведывательная? Это успокоить своего собственного внутреннего жителя? Ну, я имею в виду европейского, североамериканского тоже все-таки НАТО. Это Североатлантический альянс, хотя там они из других регионов страны принимают. Учитывая, что впереди и осень, впереди и зима, будет холодно, и с продуктами-то не толком не все до конца решили.
Но мне кажется, это скорее демонстрация силы, демонстрация сплоченности. И при этом не только России, там не секрет, что очень внимательно Китай наблюдает за происходящим в Европе. И я думаю, что демонстрируя силу России, НАТО пытается немного так припугнуть и Китай в том числе. То есть идет именно демонстрация военных возможностей, демонстрация силы.
А вот про Китай тоже вас хотелось отдельно спросить. Дело в том, что Берлускони, вечный итальянский политик, общественник, просто видная личность выступает. И в преддверии выборов парламентских, внеочередных, в Италии любят переизбираться почаще, побольше, как там и избирается, это вообще отдельная история. Так вот, упоминая будущее Евросоюза, он призвал сделать эту организацию, это межгосударственное образование, военной державой мирового класса. То есть Евросоюз вроде как это что-то экономическое, что-то политическое, социальное, нет, еще и военный. И при этом он постоянно напоминает Китай, 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 там древние какие-то имперские амбиции, там современный коммунизм, все это вместе сошлось в какую-то в невероятную, страшную для Европы, для Евросоюза, прошу прощения, угрозу. Это, опять же, тоже признание силы Китая или это желание Берлускони обратить внимание на что-то, ну вот что ему лично приглянулось?
Я не думаю, что здесь идет именно против Китая. И разговор о создании так называемой европейской армии, они шли еще с 2014 года, если не ошибаюсь, или даже с 2011. Однако это продвигал и Макрон, и Меркель. Не Макрон, кто там был в те годы президентом. Ну, и французское правительство продвигало, и германское правительство это идею продвигало. Однако в обход НАТО, однако без американцев ничего построить у них, по сути, не получилось, потому что там и языковой барьер, и множество логистических проблем, и вопросы совместимости вооружения разных стран, там, и прочее.
Просто я уж прошу прощения, я обратил внимание именно на эту цитату, потому что вот в речи Берлускони про Китай было очень много, обращал внимание, снова призывал к тому, что коммунизм несет нищету, террор и смерть. Просто слова, такое ощущение, что вот из каких-то из 70-х, из 80-х.
Ну, Берлускони, он же
уставник, как
сейчас
это,
говорят,
да.
Он может позволить себе что-нибудь там сказать от себя, скажем так. Поэтому я не думаю, что здесь идет какой-то целенаправленный наезд на Китай.
Угу. Хорошо, а вот тем не менее президенты и лидеры разных стран высказываются на тему того, что происходит в Европе. Вот президент Мексики с удивлением прокомментировал поведение НАТО в конфликте. На пресс-конференции ему такой вопрос задали, и мексиканский лидер так и сказал, как-то я не очень понимаю. Вроде сами в альянс не принимают, при этом деньгами, ракетами поддерживают. Это проговорился, это какая-то позиция мексиканская, потому что Россия с Мексикой, ну, старается потихонечку что-то там налаживать. Или здесь просто нужно понимать, что это сторона из другого региона, еще и, как это, совсем уж соседи американские.
Ну, вот меня удивило, да, что именно американские соседи, которые во многом от американцев зависят, ну, когда президент страны, которая фактически, ну, живет за счет США, вдруг взбрыкнул и пошел против линии партии. И это, опять же, говорит о чем? Когда западная пропаганда утверждает, что весь мир сплотился против России, обложил ее санкциями и всячески ее осуждает, вот президент Мексики один из тех, кто доказывает, что вот не весь мир, что есть еще Мексика, есть еще Южная Америка, многие страны, которые не осудили Россию, есть и Китай, есть Индия, есть страны Ближнего Востока, есть страны Африки. То есть это лишний раз говорит, что никакой изоляции России не получилось, что санкциями. Санкции весь мир против нас не ввел, а против нас условно страны Западной Европы и США. Ну и Япония там, допустим.
Ну то есть, если я вас правильно понимаю, это какая-то серьезная принципиальная позиция, а не так, что прокомментировала ситуацию, я не знаю, где, в Сальвадоре, прокомментировала ситуацию, не знаю, в Южном Тихоокеанском регионе и заодно вот что там происходит в Европе. Потому что возникло и такое ощущение. Такой вопрос, что вы думаете по поводу того, что происходит на Украине, задают и не только президентам, еще и каким-то, не знаю, музыкантам, спортсменам, артистам, и всегда это вызывает такой нездоровый ажиотаж потом по соцсетям, когда вот выдирается этот кусочек небольшой видосик. И вот аж посмотрите, какой храбрый журналист задал вопрос. Поставил, так сказать, в тупик того, кому он задает вопрос.
Ну, мне кажется, что действительно там музыканты, спортсмены и артисты не должны комментировать ход специальной военной операции. На мой взгляд, ход специальной военной операции должны комментировать люди, которые так или иначе к ней причастны. Там... Вот. Потому что, ну... Иначе может просто появиться много левой информации, много вбросов ненужных, которые либо там разгонят панику, либо там навредят действующим войскам.
Это абсолютно точно. Андрей Игоревич, еще вопрос к трансляции пришел. Павел задает. Какие цели ставили НАТО в своих планах продвижения на восток? Глобальный вопрос Павел на самом деле задает, но в свете того, что происходит в этом году, и в свете вот тех вот откровений, в частности, генерала НАТОвского Роба Брауна, вот по-новому к этому вопросу относишься?
Ну, НАТО – это вооруженный альянс, который был создан с единственной целью – противостоять Советскому Союзу и странам Варшавского договора. Когда Советский Союз и Организация Варшавского договора перестали существовать, Россия стала правопреемницей Советского Союза. НАТО не самораспустился. Он продолжил расширяться на восток, пока не уперся вплотную в наши границы. Вы спрашиваете, ну, какую цель может НАТО преследовать? Они продолжают бороться с противником, ради которого они были созданы. Просто теперь он называется по-другому.
Да, такой небольшой экскурс в историю, но это, что называется, знать надо. Забывать такие моменты ни в коем случае нельзя. Несколько высказываний американского президента тоже попрошу вас прокомментировать, потому что достаточно грозно и резво прозвучало от Джо Байдена. Слова о том, что если Россия применит ядерное оружие, сам по себе заход уже какой, будут невероятные последствия. Здесь стоит напомнить, что и Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента, регулярно задают вопросы вопрос, так или иначе связанный с ядерным оружием, он уже просто ссылается на доктрину, которая есть, которая была принята несколько лет назад, говорит, вот там 4 условия, читайте внимательно и изучайте. Но тут припомнили, что в марте еще Песков говорил, что ни при каком случае развития спецоперации ядерное оружие использоваться не будет. Вот этот ядерный вопрос, еще же вкупе с Запорожской АЭС, еще и вкупе с какой-то с импотенцией МАГАТЭ, как-то по-новому заиграл. Опасность-то, она, вот эта ядерная, она границ государственных иметь не будет.
Ну, несомненно, я не думаю, что... Ну, я думаю, что ядерная эскалация возможна только в одном случае. Это если НАТО, войска НАТО вторгнутся на территорию Российской Федерации с полномасштабным вторжением, то есть фактически, ну, развяжут просто у нас полноценные боевые действия. Иначе вооруженный конфликт между Россией и НАТО закончиться не может, потому что, ну, давайте судить объективно, и личного состава, и военной техники, и, самое главное, авиации у альянса НАТО в разы больше, чем у нас. Тем более сейчас, когда у нас значительная часть войск задействована в спецоперации. Без ядерного оружия отпор этой армаде дать будет невозможно. Именно поэтому они на нашу территорию никогда не вторгнутся, потому что понимают, что сразу же пойдет ядерный ответ, и все, Третья мировая, города в руинах и прочее, прочее, прочее. Вот это вот высказывание Байдена про то, что вот Россию ждут тяжелые последствия, если будет применено ядерное оружие, тяжелые последствия ждут абсолютно всех. Это не пройдет бесследно ни для кого.
А в этом смысле есть вера в то, что современные политики как-то понимают, где грань, где какой-то шлагбаум вот этот стоит, дальше которого проезжать нельзя? Потому что если смотреть заявления, вот это да, это, оговорюсь, заявления, пока еще не поступки, отдельных, ну, скажем так, министров из Германии, ну, возникает мысль, что вот как-то как встали на колею, поехали, а там тормоз не предусмотрен. И в действиях, и в поступках, и в словах эта риторика может развиться до бесконечности. И провокации, опять же, тоже будут развиваться до бесконечности. Вот, мне кажется, очень любопытный кейс рядом с Китаем сейчас развивается, который провоцирует, словно прям как назло. Ну, а что вы нам сделаете? А ничего вы нам не сделаете.
Ну, вот я бы еще вспомнил высказывание нынешнего премьер-министра Великобритании Ли Трасс, которая сказала, что не побоится там использовать ядерное оружие, если нужно. Но мне кажется, что сейчас в Европе, США, в элиту, в политическую элиту вошли люди, которые либо как-то либо не застали особо холодную войну, вот угрозу ядерной войны, либо как-то, не знаю, либо этот фантом вот, уничтожения всего мира ядерным огнем, либо он как-то в прошлое ушел, либо как-то, не знаю, люди, действительно, вот как-то стали люди спокойнее говорить о ядерном оружии, что, ну, если тактическое ядерное оружие применить, это не приведет к эскалации, это же не стратегическое ядерное оружие. Но вот по чуть-чуть оружие ядерное применять невозможно. Даже вот подрыв одного тактического ядерного боеприпаса на том же, допустим, где-нибудь, не знаю, ну, решим мы, например, по Днепропетровску ударить, да, тактическим ядерным оружием по какому-нибудь там укрепрайону. Ударим. Что произойдет дальше? Дальше Украине начнут поставлять вот буквально все, по щелчку пальца, все вооружение, которое они попросят. Не исключено даже, что с экипажами там, из натовских участников и так далее. То есть это абсолютно полностью, то есть уберет все абсолютно условности Запада по помощи Украине. Я не исключаю, что на Украину там какой-нибудь экспедиционный контингент НАТО войдет в этом случае.
А дальше все,
это будет ненужная эскалация совершенно.
Еще один вопрос к трансляции. Тарас из Воронежа задает вопрос тоже, который звучит, витает в воздухе достаточно постоянно. Ваши отношения, Андрей, о мирных переговорах, ну, к мирным переговорам с Украиной, возможно ли они, не настало ли время для дипломатических решений вместо боевых действий? Руководство российское регулярно эту тему высказывается, можно почитать, но вот ваше мнение тоже было бы вот не в смысле покритиковать, не в смысле в чем-то усомниться, а вот ваше человеческое позиция, опять же, как специалиста, который работал на месте.
Мое мнение, что для переговоров пока время еще не пришло. Мы сейчас не в самой выигрышной переговорной позиции. Нам нужно эту позицию улучшать, нам нужно освобождать, наконец, территорию ДНР, нам нужно не знаю как, но обязательно нужно возвращать Харьковскую область, нужно брать Николаев, Одессу и соединяться с Приднестровьем. Но вот это вот лично мое видение. Я не знаю, какие цели, какие ориентиры ставят себе люди наверху. Но, на мой взгляд, нужно сначала, чтобы у нас была хорошая, желательно лучшая выигрышная позиция, переговорная позиция.
Ну, в этом никаких сомнений нет, а официальная информация, официальные комментарии действительно и нашим слушателям, и непосредственно Тарасу из Воронежа, напомню, она достаточно широко публикуется и освещается, в том числе у нас на сайте radiosputnik.ru, в том числе у нас в телеграм-канале. Андрей Игоревич, еще к внутреннему, такому внутренне-внешнему моменту, что ли, перейти, потому что про образование говорится достаточно много, про реформы, про изменения, про что-то уже происходит, какие-то дополнения вносятся в учебные программы. И вот, в частности, спецоперация на Украине входит, Минпросвещением вносится в курс истории для старшеклассников. Под названием, я прям даже процитирую, «Геополитический кризис 22-го года и его влияние на мировую систему». Вот как оцениваете? Не знаю, может быть, не рановато ли? Или нужно-ка, наоборот, как можно раньше вот и внести? Не будет такого, что какая-то информация уже устареет буквально за несколько недель?
Мне кажется, да, школьникам нужно про это рассказывать. Причем нужно рассказывать не о том, что происходило с 24 февраля 22 года, а о том, что происходило тоже с февраля, но 2014 года. Как начался Евромайдан, как его разгоняли, как затем он захватил власть в стране, как отделился Крым, как началась гражданская война, как начались боевые действия в Донбассе. Там про это можно целые уроки рассказывать, про командиров, про Диви Моторову, про Александра Захарченко, про Иловайский котел, про Дебальцевский котел, про, не знаю, про бои в Авдеевской промке. Там, это на самом деле про это можно книги писать и учебники. И это нужно для чего? Для того, чтобы школьники понимали, ради чего, собственно, из-за чего, что послужило триггером начала специальной военной операции, почему их ребята чуть постарше их, там, не знаю, на там 5-10 лет воюют сейчас на Украине. Вот. И естественно, про саму спецоперацию очень важно рассказывать, потому что, ну, объективно, пока что это самое громкое геополитическое событие 21 века. И возможно, я не исключаю, что в жизни этих школьников это будет, ну, самое такое. Самое, наверное, главное событие на мировой арене, которое они при жизни застанут.
Я вот чуть-чуть отойти хочу от непосредственно повода и инфоповода и темы, которую задал. Еще дело в том, что один вопрос пришел на достаточно такую проблемную, волнующую многих тему. Платон из Санкт-Петербурга, ваше мнение, Андрей, спрашивает о частичной или всеобщей мобилизации. Вот я прочитал, процитировал. Как прокомментировать? Можно вкратце, можно подробнее?
У меня нет какого-то однозначного мнения по этому поводу, но я могу сказать совершенно точно, что противника на фронте численно гораздо больше, чем нас. И при этом, если раньше это был противник, превосходящий нас численно, но уступающий технологически, то, вот как показало харьковское контрнаступление, теперь это противник, который превосходит нас численно и равен нам технологически. По всем уставам для наступления нужно превосходство в силах троекратное минимально. Если наступаешь в городе, то нужно пятикратное или семикратное превосходство в силах. Для того, чтобы наступать, нам нужно превосходство в силах, в живой силе. Но у нас его в настоящий момент нет. Обеспечить его можно, ну, за счет добровольцев сейчас идут какие-то потоки добровольцев, за счет, не знаю, там, за счет мобилизации, там, ну, частичной мобилизации офицеров запаса, например. Ну, масштабная мобилизация, на мой взгляд, всеобщая мобилизация будет вряд ли, потому что, ну, это объективно обескровит страну, встанут заводы, встанут производства. Мне кажется, что это только вот как самая крайняя мера будет.
Андрей Ильич, да, спасибо вам огромное за честное мнение. Тут действительно все так. Вопрос просто действительно очень многих волнующий и беспокоящий. Возвращаясь к системе образования, к вот той самой инициативе Минпросвещения, я такой, может быть, немножечко провокационно, тем не менее, вопрос хотелось бы задать. Будет ли работать подобное через учебники, через вот какую-то эту официальную структуру, через официальную линию, без того, что это освещается, ну, где-то еще помимо? То есть я уж даже не знаю, где? Ну, что сейчас дети, школьники, молодежь смотрят? Я понимаю, что какие-нибудь ютубы, анимешки и прочее, но, тем не менее, без каких-то кино, сериалов или таких моментов, это же вряд ли может существовать. Свой вклад, безусловно, кто-то старается вносить, но вот так смотришь новинки о чем угодно, а вот такое ощущение, что там ничего не происходит.
Ну, я согласен, да, молодежь нужно выходить на тех площадках, где эта молодежь обитает. То есть это YouTube, это TikTok, это Instagram, это некие там тематические форумы в интернете, там имиджборды так называемые. Вот. Ну, потому что, да, одними учебниками это не закрепить. Нужно, я думаю, что, и, в принципе, обязательно нужно, чтобы на такие уроки приезжали ветераны специальной военной операции, чтобы рассказывали ребятам о том, что там происходило, там, о своих подвигах, о своих там друзьях боевых и так далее. Чтобы показывали им фотографии, какие-то там трофеи, чтобы этих ребят, тех же организованно, там, школьников, отвезли в парк «Патриот», где есть выставка той же трофейной техники, которую там захватили в зоне фронта. То есть ребятам, ну, надо новое, ну, молодое поколение, нужно объяснять, зачем эта спецоперация, зачем она нужна, и во имя чего, там, не знаю, у них теперь нету Apple Pay и подписки на Netflix. То есть, ну, такие вещи нужно детям объяснять.
Ну, и тут тоже есть ли, ну, как это сказать, понимание, опасение традиционное, что когда говорит чиновник, сейчас в нейтральном смысле слова, далеко не всегда его будут слушать-то дети, подростки. Так всегда было, так везде, во всех странах происходит. И вот какую-то официальную эту линию провести официальными путями далеко не всегда получается. Мягко говоря, не всегда.
Да, конечно. Вот я не знаю, у нас почему-то люди, которые отвечают за работу с молодежью, они очень боятся интернета. Хотя, я не знаю, это, по-моему, идеальная площадка для того, чтобы вот влиять там на подростку.
Ну, здесь давайте на всякий пожарный случай, если о каких бы площадках социальных сетевых не говорили, есть закрытые, есть заблокированные Роскомнадзором, деятельность Меты в России помечена, ну, как сказать, запрещена как экстремистская, тем не менее, использовать эти площадки, ну, как сказать, ничего людям за это не бывает, никаких санкций, поэтому и там тоже возможно что-то может быть, что-то должно быть. Андрей Игоревич, еще вопрос к трансляции приходит про ту самую Запорожскую АЭС, которую к энергосистеме Украины подключили. Герман Зденцова спрашивает, какой это когнитивный диссонанс, что это, как это, потому что сначала наносим, читаю, удары по энергосистемам киевского режима, а вчера вот подключили. Давайте проясним эту ситуацию, если вы не против.
Я не могу это прокомментировать, потому что мне, к сожалению, из генштаба по утрам сводки на стол не кладут. Но, на мой взгляд, вот эти удары последние, потом тоже по объектам в Харькове, в других регионах, это была скорее демонстрация, чем... То есть там уже опять там быстро достаточно восстановили электроснабжение этих регионов пострадавших. Но от Запорожской АЭС зависит слишком много, там, на 20% во всего электроснабжения Украины она дает. И если как бы ее отключить, то там, ну, сразу будет гуманитарная катастрофа. Ну, пока что на эти меры наши не идут. Почему, объяснить не могу.
Ну, это действительно, это нужно за официальной информацией обращаться, которая, опять же, широко освещается, которую можно у нас на сайте почитать, и в телеграммах, и на других ресурсах тоже преспокойно найти. И возвращаясь все-таки к вот этой ситуации с Минпросвещением, будет ли, Андрей Ильич, на ваш взгляд, опять же, ваше частное мнение, как человека, как гражданина, как специалиста, расширяться как-то дополнительно, что-то еще? Или вот эти вот, вот это введение в курс для старшеклассников, это какой-то пробный камушек, и там дальше будут смотреть?
Ну, опять же говорю, нужно Ну да, естественно, это вот сейчас они попробуют, ну, естественно, как пойдет, как школьники воспримут эту программу, будет ли им интересно, смогут ли они сдавать по этой программе какие-то зачеты. Mm-hmm. То есть пока же не учебный курс по этой программе не составлен, ничего. То есть еще пока неизвестно, о чем там будут рассказывать. Но, на мой взгляд, я повторюсь, там нужно обязательно рассказать предысторию этого конфликта.
Не только с 22-го, с 14-го. Андрей Юрьевич, вам спасибо огромное за честные, искренние ответы. Андрей Коц, военный корреспондент РИА Новости на радио «Спутник».